Я хотел бы поговорить немного о любви Божьей, и вот такая тема на самом деле как-то вот всплыла у нас в одном из разговоров, и я хочу, чтобы на самом деле церковь тоже в этом немножко поучаствовала в размышлении, как сказать, в любви, в постоянной любви Божьей, да? Мы с вами знаем, что она вот есть, эта любовь Божья, что она пришла в этот мир, что Бог возлюбил этот мир, да, в Иоанна 3:16 знаменитое, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Павел, послание к римлянам, пишет, что ничто не отлучит нас от любви Божьей, и вот, то есть мы понимаем, что она, эта любовь Божья есть, существует, она реальна, но очень важно, на самом деле, чтобы мы еще не просто знали, что она есть, но мы еще и понимали, видели ее проявление в нашей жизни. Потому что, ну, наверное, как сказать, для человека это важно. Вы, наверное, можете со мной согласиться, это важно для... Почему это важно для нас? Потому что очень часто в супружеских отношениях супруги часто просят друг от друга, это самое, уже, ну, живя вместе, то есть уже, как бы сказать, как это... неплохо даже вместе находясь, да, а часто, особенно женщины, для них это еще важнее, чем для мужчин, они спрашивают постоянно, вот, а ты меня любишь? Ну, как сказать, мужчины обычно говорят, ну, как, конечно же, я же тебе тогда сказал, перед свадьбой, вроде ничего не поменялось, когда поменяется, сообщу. Но для людей, ну вот я не знаю, что это такое. Или наша слабость это, или еще что-то такое. Но для нас вот как-то нужно и важно, чтобы мы, ну, постоянно как бы подтверждали вот эту вот любовь. И в отношении Божьей любви, как она к нам проявлена? На самом деле Господь, Он любит нас как? Он любит нас вот как тот муж, который сказал перед свадьбой, да, что люблю. И больше молчит, да, говорит, пока, когда что-то поменяется, сообщу. Вот в этом отношении, где ее находить, эту Божью любовь, и как, где, как сказать, как ее видеть, вот немножко об этом хотелось бы поговорить сегодня. У нас с вами есть очень яркое переживание, касаемое Божьей любви, то, что мы называем спасением. В послании к римлянам в 5 главе 6 стиха написано вот это вот, как бы сказать, свидетельство Божьей любви. С 6 Евангелия, точнее, извините, послание к римлянам, 5 глава 6 стиха. Написано, что «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто решится умереть?» Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поглядите, вот этот очень мощный стих, он говорит, Бог любовь свою к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. То есть... свидетельство того, что Он на самом деле любит нас безусловно, свидетельство того, что Он любит нас, как бы сказать, в любых обстоятельствах. Он говорит, Христос умер за нас еще тогда, когда мы были еще грешниками. То есть мы не были достойны этой любви. Мы не были, как бы сказать, как-то, даже слов мне не хватает. Как-то вообще, то есть это совсем что-то удивительное, потрясающее. Бог возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. И вот на самом деле, я думаю, что у каждого есть очень яркий такой переход, есть очень яркое такое воспоминание, когда он ощутил вот эту самую любовь. Во времена своего понимания своего недостоинства, во времена своего как бы понимания того, что он погиб, и, в общем-то, многие из нас пришли к Богу, когда жизнь наша рушилась, да, когда рушились наши представления о размеренной нашей жизни, когда рушились наши планы на будущее, когда, может быть, рушилось то, что мы строили годами, когда там, допустим, рушились, может быть, семьи там, или рушились представления, рушились идеалы, рушились еще какие-то моменты, да, и мы на самом деле понимали, что мы люди потерянные, что мы на самом деле, то, что мы делаем, оно все как-то вот, ну, проклято, что ли, да, когда мы понимали, что все то, что вот, на что потрачено столько труда, сил, во что вложено столько надежд, ожиданий, что все это, оно не оправдывается, что все это на самом деле, оно бессмысленно и бестолково в наших жизнях, да, мы понимали свое ощущение погибшего человека, и тогда мы услышали о том, что Христос умер за нас, и мы увидели воистину эту любовь Божью в этом, и на самом деле для каждого может быть, я думаю, что очень яркое переживание, вот этот переход от смерти в жизнь, то есть когда мы ощутили себя прощенными людьми, когда мы ощутили на самом деле, что кто-то заботится о нас, и кто-то пришел нас спасти, когда мы вот, как сегодня вот Карен говорил, да, что я, он вырвал меня из рук дьявола, то есть я вполне ощущал, что в мою жизнь этот вот когтистая лапа вцепилась очень крепко, и что, в общем-то, никак из нее вырваться нельзя было. Но он пришел, и он вырвал, он выкупил нас, он вытащил нас из этого болота, он поставил нас на камни, он поменял. Вот этот вот момент очень яркий обычно в жизни человека бывает, когда на самом деле человек ощутил, что есть другая жизнь, что есть другие отношения с Богом, что есть какие-то другие горизонты совсем, что есть другие какие-то ценности, есть все другое, воистину, есть другая жизнь. И человек, когда он развернулся, понимаете, когда перед глазами твоими была темнота, и ты развернулся к свету, это очень мощный и очень, как такой, впечатляющий эффект. Согласны? Аминь. Когда на самом деле это очень мощный и очень впечатляющий эффект для человека, когда на самом деле вдруг из темноты, из безысходности ты поворачиваешься, перед тобой открывается новый мир, ты начинаешь видеть жизнь другими глазами, ты начинаешь видеть Бога другими глазами, и это очень ярко, это очень замечательно, это очень здорово. Да? И у многих, на самом деле, вот на вот этой вот волне, вот этого впечатления, очень мощный такой взрыв этих самых чувств, там хочется там всем рассказать про то, что Бог сделал в твоей жизни, хочется всем показать, что ж, ну, настолько это ярко в жизни человека, что человек, он на самом деле под большим впечатлением всегда находится, покаяние, в результате вот этого своего покаяния, обращения, да. И есть еще одна проблема впоследствии. Так как этот момент, он бывает у нас в основном один, или как? В основном один. Не дай Бог, чтобы у нас это было в системе, да? То есть постоянно погулял по свете, да? Потом для усиления ощущений опять полез в темноту, потом опять в свет, потом еще тут, так вот. И вот так вот у нас не получится, потому что вот так играючись, можно заиграться на самом деле до того, что уже однажды из той темноты не выберешься. Потому что момент очень важный для человека — не потерять веру. И яркое, ясное переживание, оно потом как-то вот, теряется в нашей ежедневном христианстве. В нашем ежедневном христианстве. Мы помним это яркое ощущение тогда, и, в общем-то, теряем иногда Бога и Его любовь. Ну, не то, что Бога теряем, а теряем ощущение Его любви, теряем яркость Его любви в нашем ежедневном хождении перед Господом. Почему? Потому что уже ты уже во свете, да? Ты уже воспринимаешь свет этот как норму, да? Ты, в общем-то, получаешь от Бога много благословений каких-то, то есть там есть какие-то моменты еще, я так, ну, наверное, назову их, ну, кто-то, возможно, исцелился в какое-то время, да, когда вот он ходил перед Господом, неплохо, да, кто-то, возможно, освободился от чего-то, тоже неплохой эффект, да, кто-то, возможно, что-то еще там получил от Бога, может быть, какое-то служение, может быть, еще какие-то вещи. В общем-то, тоже неплохо все. Но эти моменты, они же эпизодические тоже, как скажем, верно? Или нет? Эпизод. Ну, то есть, исцеление – это эпизод. Исцеление – эпизод. Даже самое сверхъестественное исцеление – это тоже эпизод. Аминь. Тем не менее, о этом забывать нельзя, этим пренебрегать нельзя, но это все равно эпизод. Какое-то наше, и мы привыкаем опять, да? Мы привыкли жить уже в новом, в здоровом теле, и как будто бы все нормально, да? Мы привыкли ходить уже в новой свободе, которую Бог нам дал, и это тоже кажется нам нормальным и естественным. Но опять же, все эти вещи, они эпизодические, тоже моменты. А где вот каждую, ну как сказать, а где каждый день, с чем мы можем столкнуться у Господа с Господом ежедневно. А тем более наступает очень трудный период в жизни людей, если на самом деле, мы не видим этих подарков ежедневных. Потому что многие из нас воспринимают начинают воспринимать Божью любовь как ежедневные какие-то великие подарки, которые Бог дает. В обыденность входит то, что на самом деле подарков каждый день нету. Да? Было яркое переживание, когда мы обратились к Господу. Возможно, было очень яркое переживание, когда Бог нас исцелил. Возможно, было какое-то яркое переживание, когда Бог нас освободил. Но в другой момент мы не видим, этих ежедневных подарков. Ну, как же, нельзя себя каждый день исцелять. У нас болезней столько нету, чтобы на каждый день исцелять нас. Или есть у кого-то. Ну, с большим списком есть, но на 300... Сколько у нас... 360 дней в году, да? Так это за год можно, наверное, от всех болезней, которые есть, в медицинском справочнике, если ты их соберешь на себя. Плюс еще каких-то моментов, в отношении своих каких-то несовершенств, даже избавления. То есть, все равно мы понимаем, что посыпание нас какими-то благословениями, какими-то приобретениями, как из рога изобилия, то есть мы не видим, что на каждый день этого не хватает. И мы на самом деле воспринимаем, когда: «Господи, ты ответил на мою молитву, да, я просил у тебя, ты мне дал. Слава тебе, я вижу, что ты меня любишь». Да, Господи, ты дал мне что-то, ты благословил меня, может быть, даже тем, что я не ожидал иметь. Да, слава Богу за то, что мы видим эту любовь. Это для нас приемлемо, но, опять же говорю, это тоже весьма эпизодичный вариант. А что делать, когда тяжко? Что делать, когда в жизни каждого человека существуют тяжелые моменты, искушение так называемое или борьба? Искушение или борьба. Когда на самом деле, и я бы так сказал, что искушение и борьбы в нашей жизни больше, чем подарков. У кого наоборот? Есть такие? У кого подарков больше, чем искушений и борьбы? Нет таких людей? Из этого я могу сделать вывод, что все-таки борьбы и искушений у нас бывает больше, чем каких-то Божьих подарков, каких-то моментов. Так вот, где там Божью любовь найти? И мы тогда плачем, и, как правило, молитва очень часто, она неправильная, но она такая от сердца, скажем, эта молитва, когда мы говорим: «Господи, чего ж ты меня оставил?» Да, чего ж ты меня оставил? Господи, говорит, как у Христа там это самое: «Господи, Господи, почему ты оставил меня? И вот тут вот это навалилось, и то вот тут на меня, тут меня прижало, и здесь меня тут что-то там это самое терзает, мучает, и тут меня что-то вот искушает, и вот это вот, как бы сказать, что тут вот с этим вот, что вот с этим вот делать?» И я бы еще хотел напомнить такой момент, очень важный для нас, и я бы сказал так, ежедневный. И в этом огромная Божья милость, находится он в послании к Евреям, 12 главе. Послание к Евреям, 12 глава. И вот там написано, с 4 стиха. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам как сыновьям». Вот посмотрите, какое интересное, говорит, забыли об одном утешении. Утешение – это что-то хорошее? Наверное, что-то хорошее. И одно утешение, смотрите, которое предлагается вам как сынам. «Сын мой, не пренебрегай наказание Господне, и не унывай, когда Он обличает тебя». Почему? «Потому что Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». И если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же, оставшись без наказания, которое всем общее, если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Потому если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, чтобы не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Поглядите, такая вот интересная такое вот интересное вот утешение для нас. И это утешение, оно, я думаю, что присутствует в нашей жизни гораздо чаще, чем подарки Божьи. Ну, в плане исцеления, там, какого-то благословения, там, какого-то сверхъестественного, там, или еще что-то такого, какого-то веселого переживания, да? Ну, как сказать, я сужу, допустим, ну, из отношений, допустим, с своими детьми то же самое могу сказать. К сожалению, я не знаю, или к счастью, но я не знаю, просто мы люди, так мы устроены. Я хвалю своих детей, я дарю им что-то иногда. Но замечания от меня они слышат, наверное, больше и чаще, чем похвал и подарков получают. Я не знаю, может быть, у меня они такие непутевые. Или все-таки я думаю, что все мы такие приблизительно. Потому что на самом деле, иногда мне доходят слухи, что где-то в мире, где-то, я еще таких не видел, но что где-то в мире есть хорошие дети. Я не знаю, если вы встретите, пожалуйста, покажите мне таких детей. Я буду рад посмотреть на них и порадоваться. Но где-то вот ходят слухи, что где-то есть хорошие дети, которые послушные, у которых что ни попросишь, они сделают, которые воспитанные, вежливые, и вот, ну, вот просто замечательно, вот просто такие паиньки и все. Вот, ну, как сказать, будьте добры, если встретите таких, познакомьте. Я за них порадуюсь, и, может быть, как-то так немножко воспряну духом. Но пока я их не нашел, да, есть ли в процессе, но ходят слухи. Я не знаю, правдивые эти слухи, неправдивые эти слухи, но вот ходят слухи, что где-то такие дети существуют. Поэтому будем надеяться, что мы их найдем. Но пока не нашли, поглядите, в отношении Божьих детей, в отношении нашего христианства, то я бы так, наверное, сказал, что ходят слухи, что есть где-то хорошие христиане, которые духовные, которые посвященные, которые все, что не попросишь, что Бог у них не попросит, они сразу сделают, которые что не поймут, то сразу исполнят. Вот ходят такие слухи, что где-то такие христиане есть. В традиционных церквях такие слухи ходят, что раньше такие христиане водились. И сейчас они в лике святых находятся, да, это самое. Но так как это было очень давно, то проверить сложно. И очень часто житие святых, оно очень мифическое, да, как сделано, мифизировано называется, по-моему, слово такое. Ходят слухи, что где-то там вот, где-то далеко-далеко, где-то на острове Буяне, или Афоне, или еще где-то такое, живут какие-то послушные христиане. Или же у нас ходят слухи, что где-то там, может быть, я не знаю, где-то там далеко. Но у меня подозрение, что может быть, если мы найдем их, могут оказаться не такими. Я не знаю. Но если то, что знаю, то, что вижу, оно больше соответствует той реальности, которую вот я могу здесь читать. То есть, на самом деле, борьбы и искушений в нашей жизни, она как-то вот, ну, намного больше присутствует. И, на самом деле, человеческая натура, которая очень сильно противится Богу, она является для нас очень серьезную и большую опасность. Я имею в виду нашу собственную натуру, нашу собственную плоть. Вы думали об этом? Если говорить о хороших христианах, я слышал про них. Если говорить о плохих христианах, я с ними знаком. С самым плохим я знаком лично. Все напряглись, кто же это может быть? Это я. Я знаком с ним лично, то есть и И, как сказать, далеко от него не в восторге. То есть, как на самом деле, как сказать, если быть до конца честным. Поэтому как бы вот этот момент, когда мы читаем вот эти вот вещи в послании к евреям, оно для нас, может быть, должно стать каким-то актуальным утешением. Потому что здесь написано, что в 5 стихе говорит: «Вы забыли утешение, которое предлагается вам как сынам». Вы забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Господи, какое же это утешение? Утешение, когда ты мне что-то дашь, вот такое хорошее. Вот я просил тебя давно, Господи, я тебя молю, прошу, может быть, какая-то болячка меня беспокоит. Вот когда вот эту болячку уберешь, тогда я буду понимать, что ты меня любишь. Господи, может быть, у меня какая-то проблема там есть в отношениях там с людьми, в семье, или еще какая-то такое там, может быть, дети там не спасенные там, или, может быть, родители не спасенные, вот я за них переживаю. Если вот они спасутся, то я буду понимать, что вот эта твоя любовь совершилась, да? Или, Господи, вот, ну, большая проблема с насущным хлебом, да, с хлеба на квас, и на сухари перебиваюсь. Что вот если вот с этим решиться, Господи, да? Или, Господи, если найду хорошую работу, если найду еще какие-то моменты, то есть если какой-то, в общем-то, такой плюс, положительная сальдо придет, подарок какой-нибудь, тогда буду понимать, что ты любишь меня. Но он здесь говорит о другом утешении. Он говорит: посмотрите, вы забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Почему? Обличение мы воспринимаем как любовь Божью или нет? Сложно. 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 Почему? Потому что обличение, оно, ну как сказать, оно такое, ну оно конфликтное немножко. Да? Оно неприятное. Потому что когда Божье Слово приходит к тебе и показывает тебя или в невыгодном свете для тебя, и показывает Господь, что посмотри, на самом деле, ну как сказать, ты ведешь себя недостойно, ты ведешь себя неправильно, ты ведешь себя неверно по отношению к Богу, ты ведешь себя неверно по отношению к ближнему, ты ведешь себя неверно по отношению к миру, допустим, этому. То есть, ну как сказать, наши ошибки, насколько они нами адекватно воспринимаются и оцениваются. Насколько мы адекватно понимаем, как Павел пишет, говорит, я, говорит, знаю, что не живет во мне, то есть плоти моей, ничего доброго. Мы говорим: так-то, ну так, но в общем-то, все равно же что-то можно раскопать хорошее. У меня есть плохие качества, конечно, но если же так в общем посмотреть, да, то положительного больше, чем отрицательного и так далее. И Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Наказание Божье, оно воспринимается нами как? Тяжело. Тяжело. И я не знаю, как вы, чаще всего вот я наблюдаю такую реакцию, если на самом деле наказываешь какого-то там, или ребенка там, или какого-то там, ну, дисциплинируешь члена церкви, то, в общем-то, первая реакция это какая? Агрессия, да. Никто мне еще не сказал из детей: спасибо, папа, что ты меня наказал. Может, вырастут, поблагодарят, я не знаю. Но пока такого не слышал. Опять же, ходят слухи, что некоторые дети благодарят. И это здорово. И это здорово. Поэтому, слава Богу, есть надежда. И если на самом деле, ну, как сказать, если на самом деле кого-то из церкви дисциплинируешь, кого-то из людей, очень редко, на самом деле, вот такая вот реакция. Она правильная, здоровая реакция. Потому что мы понимаем, мы должны понимать, мы должны на самом деле, ну, как сказать, прозреть и не забывать этой вещи. Потому что здесь написано, что это утешение. В 6 стихе: «Ибо Господь, кого любит, того наказывает». 7 стих: «Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаемся без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны». И нам не хотелось бы встречаться с этой вот Божьей любовью. Почему? Потому что Бог, Он, как сказать, Бог, Он спасает нас от нас самих. Спасает нас от нашей плоти. И нам очень не хотелось бы сталкиваться с этой Божьей любовью. Нам очень не хотелось бы, как сказать, мы говорим, Господи, ну, это самое... Дети очень любят сами придумывать себе наказание. Нет? Да? Но они, когда понимают, что они неправы, и когда понимают, что не отвертеться, они говорят, это самое, ну, не знаю. А? Мусор унесу, да. Ну, но они придумали себе такое наказание, да? У нас это связано, ну, как я не знаю, сейчас очень страшное наказание для детей — остаться без компьютера. Это самое, это высшая мера наказания. Смерти подобно. Остаться без компьютера. И если там что-то провинились, я говорю, останешься без компьютера до конца недели. Он говорит, ну давай, говорит, я завтра не буду играть. Завтра не поиграть, я еще могу вытерпеть. То есть подразумевается то, что... А если скажу до конца недели, то это все. Это уже трагедия, слезы и конец света. Поэтому мы также ведем себя похоже в чем-то. Мы говорим, Господи, давай я сам себя накажу. Ну, я попощусь день. Ну, два. Ну, даже три, может быть, в зависимости от того, что я натворил. В зависимости от того, что я натворил, и что адекватно, вот, что адекватно тому преступлению, которое я сделал. Господи, или давай я себя помучаю, ну, как сказать, пообличаю денек-другой. Как это сказать? Господи, может быть, даже я, что еще могу сделать? В этом самом... В протестантстве немножко сложно, потому что у нас нет такого понятия, как эпитимия, да? А в традиционных там вообще все отработано четко в церквях. Там говорят, столько-то молитв «Отче наш», столько-то вот это других молитв, да, столько-то поклонов, это самое, все честно отработал, и со спокойной совестью можешь идти дальше, жить дальше. Все, как сказать, и все, и самое главное, что все мы контролируем, да, сколько чего, наказаний и так далее, это очень удобно для нас и очень приятно для нас, то есть мы сами себя можем наказывать, мы иногда даже можем жестоко себя наказывать, то есть там в истории христианства чего только не было, там было и самобичевание, если помните такой момент, да, то есть ходили с этим самым люди, с такими веревками, там, с этими, с... жесткими ремнями и там дубасили себя там по этому самому, по спине, да, были там, чего только не было в истории христианства, то есть как на самом деле человек себя только не наказывал, лишь бы Богу не достаться, лишь бы к Богу не попасть, потому что подразумевали, что, в общем-то, он может серьезно очень к нам отнестись. И подразумевали, что, в общем-то, страшно впасть в руки Бога живого. Поэтому пытаемся придумать наказание себе сами. Но дело в том, что Господь, Он на самом деле, любя нас, Он единственный знает эффективный способ избавить нас от чего-либо. Аминь. Аминь. И он единственный может на самом деле найти тот вот подход, который на самом деле до нас достучится, который на самом деле нам поможет от всех этих вот вещей избавиться. Поэтому когда он начинает что-то делать, Господь, он на самом деле, мы на самом деле должны понимать, что, в общем-то, и видеть, что в этом любовь Божья к нам явилась. В послании Иакова, это самое... В послании Иакова есть одно такое, в 4 главе есть очень такую хорошие вещи написаны. Четвертый, пятый, шестой стих. Яков обращается к верующим людям и говорит: «Прелюбодеи, прелюбодейте, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Смотрите, как нечаянно мы можем себя повести. Как нечаянно мы можем себя повести. Как, может быть, неправильно мы можем себя повести. Мы ненароком, желая усидеть на двух стульях, можем стать врагом Богу. Почему? Потому что очень легко и очень просто. Когда ты живешь с Господом, когда ты идешь с Господом, это самое, не хочется конфликтовать с миром. Потому что мир, он достаточно такой, ну, злой противник. И не может он оставаться равнодушным к тебе, если ты с Богом живешь. И потому мы можем, как бы сказать, пытаться так вот, ну, как сказать, и, с Бог, и Богу угодить, и еще и пытаться и миру тоже. Как-то вот на двух стульчиках усидеть. В итоге получается, что мы попадаем автоматически куда? Божьи враги. И что тогда происходит? Посмотрите. Дальше, следующий стих. «Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в вас?» Поглядите. «Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит, вот это слово, да, любит дух, живущий в вас?» Кого он любит? Нас с вами любит. «И ревнует о нас, чтобы мы принадлежали только Ему, чтобы мы спаслись, чтобы мы на самом деле стали истинными детьми Божьими». И вот эта вот любовь, и эта любовь Божья, она в чем проявляется, когда такая ситуация? Когда мы на самом деле перешли тихонько, незаметно черту, когда мы на самом деле перестали исполнять Божьи заповеди, когда мы забыли Божье Слово, когда мы поступили так, как поступают люди в этом мире, когда мы стали жить по заповедям, не Божьим заповедям, а заповедям этого мира, когда мы стали думать так, как думает этот мир, когда мы стали делать так, как делает этот мир, что остается делать Господу? Плюнуть и отойти? Написано, нет, он так не делает. Что ему остается делать? Что он будет делать? Его любовь, она неотъемлема. Что он делает, любя нас? Дальше смотрим, 6 стихи. «Но тем большую дает благодать». Когда Бог видит нас в таком бедственном положении, что он делает? Дает большую благодать. Посылает нам больше благодати. Посылает нам больше незаслуженного своего. Благодать – это Божье незаслуженное расположение. Это незаслуженная Божья милость к нам. Слышите? И когда Бог видит нас в таком бедственном положении, видит нас, когда мы на самом деле где-то тихонько, медленно начали скатываться от Него, начали уходить от Него, обольстившись чем-то, каким-то грехом, каким-то хорошим делом. В мире много разных как приманок. Не все они отвратительные и гадкие, потому что не вся рыба на такое клюет. Есть люди, особенно христиане. Христиане не всегда клюнут на что-то мерзкое и гадкое. Христиане любят клевать на что-то хорошее и возвышенное, на что-то замечательное. У кого что? У кого где? У кого какое слабое место? И он найдет это слабое место, враг душ человеческих. И он на самом деле ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Понимаете, этот процесс, он не прекратился до сегодняшнего дня. Ни в жизни, ни у одного из вас. Не думайте, что дьявол забыл кого-то здесь. Не думайте, что вы потерялись у него в списках. Такого не бывает. Такого, к сожалению, не бывает. В жизни бывает у людей. Я был очень счастлив, когда потерялись списки моего военкомата в перестройку. Я был очень счастлив. Почему? Потому что когда меня нашли, мне уже было поздно забирать в армию. А наша военная кафедра в институте, по-моему, она, наверное, спалила эти списки призывников, когда они уходили из Литвы. И все. И меня долго не могли найти. Это было, ну, в жизни такое, у человеков это случается. Но у дьявола это не случается. Не так, что здесь сидят люди, которые, ну, как сказать, которые вот так спрятались от дьявола там, или он, как сказать, или он их не заметил, он про них забыл. Нет, написано, что в жизни каждого из вас он ходит, как рыкающий лев, ища, где твое слабое место, ища, как тебя сожрать, ища, как тебя погубить, лично тебя, не вообще соседа твоего, потому что так было бы легче. если бы он вообще здесь ходил вокруг, да, потому что нас много, да, и, знаете, пока одного схватит, пока одного будет грызть, другие смогут благополучно убежать. Такого не бывает, потому что он индивидуально занимается с каждым, очень индивидуально. Лично наблюдая за вашими слабостями, лично наблюдая за вашими какими-то глупостями, лично ища в вашей жизни какую-то зацепку, лично вас анализируя, лично вас рассматривая, лично с вами занимаясь очень-очень индивидуально в жизни каждого. Да? Лично вам подсовывая ваши любимые искушения, лично вами занимаясь и лично вами очень много внимания к вашей персоне, одним словом. Очень много внимания к нашей персоне. Моей, к вашей, к любого абсолютно человека. Ни одного потерянного у него нет. Все у него на заметке, все в разработке. И когда такая на самом деле реальная опасность, да, то мы, бывает, поддаемся на эту удочку. Бывает, на самом деле, где-то теряем бдительность. Бывает, что где-то начинает наша плоть, колебаться. И этого гораздо больше, чем вы замечаете. Вот в чем беда. И чем я замечаю. Вот в чем проблема. Поняли, что я сказал? То есть моментов нашего падения и моментов наших неудач в нашей жизни гораздо больше, чем мы даже их замечаем. Мы уже очухиваемся чаще, когда уже, когда уже вообще носом в луже. Понимаете? Мы даже не улавливаем, когда это началось, все вот это наше падение. Только уже когда вот вообще носом в грязь, когда уже вообще, в ужасе от самого себя и от своих поступков, да, тогда мы очухались и говорим: Господи, да что такое, это ж не я. Вот то, что сейчас вот творится, это ж, когда ж это пришло, Господи? А это пришло тогда, когда ты еще даже не заметил, когда ты не подозревал, что все это есть. Это где-то мало-помалу, тихим сапом где-то как прокралось в твою жизнь незаметно, еще ты даже не успел отцедить этого всего, не успел увидеть и проанализировать этого всего, да? Где сердце твое вступило на неправильный путь, где ты увлекся чем-то неверным в своей жизни, где на самом деле что-то в твоей жизни пошло не так, даже не успеешь понять и увидеть. Может быть, там подальше с возрастом и так далее, но тем не менее мы читаем и видим, что этот момент Господь бодрствует. Что этот момент Господь, Он пытается предупредить нас. Этот момент Господь пытается вернуть нас. И Он, когда видит, что в нашей жизни что-то пошло не так, ты еще об этом не догадываешься. У тебя и у меня ума на это не хватает еще понять и вычислить, к чему нас это приведет. А Бог уже знает, к чему это приведет. Бог уже видит, к чему это приведет. Бог уже понимает, к чему это приведет тебя. И в этот момент Он начинает увеличивать в нашей жизни что? Благодать. Потому что Он нас любит. И тем большую дает благодать. Мы в этот момент меньше всего, может быть, заинтересованы Божьей любовью. Мы в этот момент размышляем: а где же Бог? Почему на меня не сыпется благословение? Почему не отвечены мои молитвы? Почему, Господи, не отвечены все мои вопросы? Почему, Господи, я еще не как сыр в масле? Господи, хотя уже столько молился и постился по этому поводу. Где твоя любовь? А она говорит: а эта любовь, она до ревности к нам. Эта любовь, она прям до ревности к нам. И написано, что в этот момент Господь начинает увеличивать благодать. То есть благодать, Божье незаслуженное благословение, Божье незаслуженное расположение к нам растет многократно. Несмотря на то, что мы стали на опасный путь. И именно потому, что мы стали на опасный путь. Кажется, должны посыпаться ответы на молитвы, если благодать увеличилась? Нет. А в чем же эта благодать? Давайте смотреть дальше внимательно. Поэтому и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Если мы почувствовали Божье противление, то это что? Благодать Божья. Просто оно в такой форме выражено. Именно в той форме, которая нам нужна, которая нам необходима. Поглядите. Если где-то на самом деле мы потеряли из вида Господа, если где-то на самом деле мы начали гордиться, начали двигаться самостоятельно. Вот эта благодать, которая увеличилась в отношении к нам, она начала нам противиться. И это тоже Божья любовь. Это то, о чем мы читали в послании к римлянам. Что наставление, вразумление Божьего или наказание Божьего не пренебрегай. Не пренебрегай наказание Господне. И не удвай, когда Он обличает тебя. Когда закрылись все двери, когда закрылось небо, скажем так, когда ты чувствуешь на самом деле, что все пошло кувырком и неправильно в твоей жизни, когда ты понимаешь, что, в общем-то, куда ни сунешься, везде стена, да? И этот момент очень полезный для человечка, потому что мы понимаем, что это то, что, в общем-то, приближает нас к Господу. В жизни апостола Павла этот момент Бог озвучил буквально словами. Он сказал: «Трудно тебе идти против рожна». Рожон – это палка острая, которая управляла этим самым быком, когда он двигался не туда. Да? Бык – это достаточно такое неповоротливое, упрямое животное, которое использовалось для перевозок. Ну, в отличие, допустим, от лошади, да, как сказать, хорошо вышкаленная, опять же, вышкаленная лошадь, это тоже не сразу они такими рождаются. Но хорошо вышкаленной лошади достаточно прикосновения какого-то легкого, да, к боку там или немножко, ну, как сказать, на натяжение какого-то удила, и она быстро повернулась и пошла куда нужно. В отношении быка я думаю, что это вообще зверь такой, который трудно управляемый. Я с ними дела не имел по причине их жуткого вида, в детстве. С кем довелось познакомиться, так это с коровами, то есть с особями женского пола. Да? Но про их нрав тоже скажу, что это на редкость упертое животное. Очень себе на уме. Если кто-то с ними знаком, наверное, со мной тоже согласятся. Да? Не согласятся? Очень послушные. Добрые, хорошие. Какой хозяин, такое животное подсказывают, да? Наверное. Я думаю, что деревенское стадо состояло из коров плохих хозяев. Если и Павлу было сказано: трудно тебе идти против рожна. То есть, на самом деле, этот человек понимал, что тяжело очень двигаться. Очень тяжело ему двигаться в жизни. Почему? Потому что, несмотря на то, что он очень ревновал по Богу, по Божьему делу, несмотря на то, что он очень ревновал по, как сказать, по тому, что он хотел угодить Господу, тем не менее, было сказано, что тяжело тебе идти против рожна. Потому и сказано, что вот эта благодать выражена в чем? Что Бог гордым противится. Смиренные получают благодать в другом виде, в виде благословений. Несмиренные получают тоже благодать, но в виде чего? Противления Богу. И все это благодать Божья, которая многократно усиливается в зависимости от состояния человека. Христос сказал, что в последнее время будет характеризовано таким состоянием человечества, как отступление. Он говорит, пишет Тимофею: знай, что в последние времена наступят тяжелые дни. Почему? Потому что люди не станут лучше. Они будут становиться с каждым днем и с каждым годом и с каждым столетием хуже. И он описывает их состояние. Горды, злые, напыщенные, там, не любящие Бога, любящие себя больше и так далее. В противовес вот этому человеческому упертости, вот этому и отступлению, будет, и все придет к тому, что вообще люди настолько упрутся по отношению к Богу, то, что даже примут Антихриста за своего спасителя. Понимаете? И в противовес этому Бог как-то реагирует на это или нет, как вам кажется? на такое отступление человека. Написано, что при умножении беззакония умножится и благодать. А в чем будет эта благодать при умножении этого беззакония? Вы думали об этом? Да. Последнее время охарактеризовано, говорит, Господь говорит, знаки последнего времени. Войны, голод, болезни, землетрясения, бедствия различные. Почему? Почему? Потому что увеличивается Божья благодать. При умножении беззакония увеличивается Божья благодать. Это благодать для этого мира, сегодняшнего мира. Посмотрите, как эту землю трясет. Почему? Потому что чем дальше человек от Бога, тем больше ему нужно вот этой благодати. Вспомнить, кто он такой. Если его оставить в покое, этого человека, если его жизнь оставить в покое, не трясти эту жизнь, если не напоминать человеку, что он всего лишь существо бренное на этой земле, то до чего он может здесь дойти? Если оставить в хороших условиях бродить что-то неправильное, куда оно может привести, это брожение? А вот куда? Примеров очень много в истории Библии, то же самое. Помните в отношении Содома и Гоморры, что было написано? Написано, условия, в которых люди эти жили, было написано, как сад Господень, как рай. Райские условия. Но тем не менее, написано, что жители Содома и Гоморры были развращены и весьма грешны перед Господом. И вопль о них дошел аж до самого Господа, до небес. Подумайте, если дать вот этому неправильному человеческому бродить в хороших условиях, то до чего, что там вырастет? Что там вырастет? В отношении пророков то же самое сказано. И в отношении Ефрема было. Я помню, я не помню место это конкретно, где у пророков написано, но сказано, что Ефрем был, как сказать, не был переливаем. То есть он был, вот, как сказать, как вот это вот, я уже не помню там дословно, но как раз он говорит, что вот Ефрем, он жил в хороших условиях. Его сильно не кантовали, вот этого Ефрема. Говорит, от этого, говорит, сердце его возгордилось. Вот чем беда. Когда человеку создаются идеальные условия, к сожалению, то они к нам не на пользу, вот эти идеальные условия. Когда мы видим, что в жизни у нас настолько все гладко и настолько хорошо, то мы на этом гладком и очень хорошем начинаем как-то все понемножку забывать, начинаем засыпать, начинаем отступать от Господа. Почему? Потому что о чем молиться, если нужды нет? О чем молиться-то? Все хорошо. И к Господу идти зачем? Сегодня все хорошо. Вот будет плохо завтра, тогда пойду молиться. Тогда на молитвенные буду ходить. Тогда Господу наобещаю много вариантов служения, когда я буду служить. Тогда я Господу тогда буду искать общение и помощи у братьев и сестер. Почему? Потому что есть нужда, есть стимул. Мне плохо сегодня. Мне плохо, потому я сегодня прибежал на собрание. Мне плохо, потому я попросил за меня помолиться. Мне плохо, потому я нашел еще на неделе кого-то там и с ним пообщался, поговорил. Мне плохо, потому я открыл Библию и начал читать, искать ответы на свое, как это отсюда выбраться из этого плохого. Мне плохо, потому я начал, как бы сказать, ревновать о Боге. А если этого нет, если все хорошо, что делать? Радуйся тому, что хорошо. Благодарим, Господи, благодарю. А зачем? А даже благодарить забываем. Вот в чем беда. Господи, я рад, что ты мне это дал. Спасибо тебе. И тихо, мирно почиваем. И в итоге понемножку, как это вот, отползаем, откатываемся, засыпаем и начинаем жить по каким-то другим заповедям. А человек такое существо, мы очень быстро все забываем. Если мы не вспоминаем, если мы не напоминаем себе, что же там нам нужно делать, если постоянно не обновляемся в понимании, как бы Петр пишет, я, говорит, напоминанием возбуждаю вам чистый смысл. То есть нам нужно постоянно напоминать, нам нужно постоянно обновляться, нам нужно постоянно вспоминать, что же Господь ты от нас хочешь, что же нам на самом деле мне нужно делать, как мне поступать в той или иной ситуации. И если на самом деле большой нужды нету, то мы начинаем забывать об этом благополучно, начинаем как оставлять это все благополучно, то, что здесь написано, и скатываемся на что? На уровень какого? На уровень привычек, на уровень наших, как бы сказать, реакций, на уровень каких-то наших инстинктов, то есть нашей плоти, и живем. А это все угодить Господу не может. Что же Богу остается делать? Скажите мне. В чем его любви проявляться? В чем его, как сказать, который, в чем этому духу, который до ревности любит нас, как ему поступать? А он поступает так, как он поступает. Он большую дает благодать, когда видит, что в нашей жизни что-то не так. И эта большая благодать проявляется для нас в очень неуютных ситуациях, в очень неудобных для нас ситуациях, когда Бог начинает нам противиться. Но это благодать Божья. Это благодать Господа. И кто из нас на самом деле, видя эту благодать, может сказать от своего сердца: «Господи, благодарю Тебя за то, что Ты меня не оставил. Благодарю Тебя за то, что я вижу, что Ты меня на самом деле сейчас это самое взял в серьезный оборот». Почему? Потому что я понимаю, что без Тебя, без этого всего, я просто-напросто бы, погиб бы и все. Скатился бы до какого-то безобразного состояния, из которого невозможно выбраться. Господи, благодарю Тебя за то, что Ты меня остановил на вот этих путях. Потому что я знаю, что я существо весьма упертое. И если уж задумал что-то, буду ломиться туда до последнего вздоха, пока косми не лягу. И если Ты меня остановил на всех этих путях, если Ты смог до меня достучаться, да, то это самое: Господи, я благодарю Тебя. Или: Господи, благодарю Тебя за то, что я задумал глупость. И Ты меня, как это сказать, даже не остановил. А понял, что бесполезно меня останавливать, потому что всю жизнь буду к этой глупости ломиться. Ты мне сказал: попробуй. Увидишь сам, чего ты хотел. И сейчас мне тошно от этой глупости. Не знаю, куда деться. И не знаю, как с этим разобраться. Господи, что мне... помоги мне, спаси и помилуй. Дай мне из этого всего как-то выбраться, если есть разум. Или дай силы, по крайней мере, да, как сказать, все это пережить. Потому и сказано: Бог гордым противится, и в этом благодать, и смиренным тоже, я добавлю, дает благодать. Поэтому, когда мы с вами встречаемся в нашей жизни с нашим несовершенством, с нашей плотью, с нашей глупостью, я могу гарантировать, что этого добра у нас будет на каждый день целая гора. Его не так много, как чистого Божьего благословения, когда что-то Господь дал, какой-то дар в нас открылся, что-то Господь послал, хорошее такое, замечательное, и которое в нашем понимании приобретение. Это бывает, но это бывает там 2, 3, 5 раз в жизни, может быть, 10 раз, я не знаю. Кого-то, может быть, больше, у кого-то меньше. И когда мы видим это, мы благодарим: Господи, вот это вот на самом деле Твоя любовь, вот это вот чистое такое приобретение. Господи, я не имел, но я сейчас имею вот эту вот замечательную вещь. Но в отношении нашей борьбы с нашей плотью, в отношении борьбы за нашу душу, она происходит каждый день. Я подчеркиваю, в отношении борьбы за нашу душу она происходит каждый Божий день, с раннего утра. Как только ты встал, как только ты глаза открыл, дьявол тут как тут, и бегает вокруг тебя, как рыкающий лев, ища, где в тебя, что под тебя откусить в этот день. Как только ты встал, Господня милость обновилась над тобой, и эта самая Господня милость, она начала работать в твоей жизни. Написано, Бог через пророка говорит: я, говорит, с раннего утра взывал к вам. Я с раннего утра к вам взывал. И чаще всего это говорится, когда не в отношении Давида, который говорит: я с раннего утра тебя ищу. Понимаете? Бог ищет нас гораздо более интенсивно, чем мы его ищем. Вот в чем правда. Аминь. Бог ищет нас гораздо более интенсивно, чем мы его ищем. Мы его, вот когда солнышко встало красивое и захотелось посмотреть на Божий день с другими глазами. Вот когда еще какие-то обстоятельства, хорошие или плохие, нас принудили. И мы тогда на самом деле начинаем искать Господа с раннего утра. Но написано в отношении отступивших людей, написано, что я, Господь говорит, я с раннего утра к вам взывал. И там конкретно говорит, я с раннего утра взывал к народу непокорному. С раннего утра Господь взывал к народу непокорному. То есть, когда на самом деле мы в отступлении, Господь с раннего утра тоже начинает к нам говорить. И мы тогда слышим этот голос, но голос этот нам кажется каким-то неприятным. Почему? Потому что это голос обстоятельств, когда у нас ничего не выходит и не получается. Это голос нашего понимания наших каких-то провальных вещей. Это голос каких-то на самом деле неуслышанных и не сбывшихся надежд и молитв. Это голос, когда на самом деле мы можем понять и осознать и ощутить, что-то в нашей жизни идет не так. Где-то что-то неверно, неправильно. И если такой голос в нашей жизни звучит, можем ли мы различить это как Божий голос любви? Можем ли мы сказать, Господи, ну за что ж ты меня так бедного или бедную не любишь? Или можем сказать наоборот. Спасибо, Господи, за то, что ты меня не оставляешь в этом мире. Спасибо, Боже, за то, что я понимаю и осознаю вполне, что если бы этого в моей жизни не было, то просто-напросто погиб бы. Или мы думаем, что в нашей жизни все хорошо, а Бог нам мешает жить. Или не дает, или удерживает нас, от нас благословения какие-то. У нас все хорошо, а если бы дал, было бы еще лучше. Кто из вас имеет несбывшиеся надежды? Можете за них сказать «Слава Богу»? Кто-то может, кто-то нет. Кто-то может, кто-то нет. Почему? Потому что мы на самом деле люди, и мы по-разному к этому относимся. Кто понимает, он скажет «Слава Богу» за то, что на самом деле не сбылось. Почему? Потому что если сбылось, неизвестно бы, что со мной было. И не то, что неизвестно, а известно даже, куда нас унесло бы. И наоборот, когда все равно держимся, мы говорим, Господи, ну, может, когда-нибудь. Поэтому если мы на самом деле увидим вот эту благодать Божью и любовь Божью в том, что в каждом дне, в помощи, в нашем освящении, когда мы видим, что Бог спасает нас от нас самих, но это можно увидеть только тогда, когда ты понимаешь, что происходит в свете Божьем, то я думаю, что благодарность, она возникнет, и любовь Божья, она возникнет. То есть понимание, любви Божьей, она будет присутствовать в наших жизнях. И эта любовь Божья, она будет постоянно в наших жизнях. Почему? Потому что Господь, Он каждый день с раннего утра неизменно являет в нашей жизни свою любовь. Иногда, как здесь написано, наказание кажется не радостью в 11 стихе 12 главы. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. И мы переживаем очень сильно, мы плачем, мы говорим, Господи, за что ж ты меня? Вопрос неверный. За что? Есть за что, всегда есть за что. Если Бог что-то задумал, то явно не просто так, не на пустом месте. Господь никогда не делает так, чтобы для профилактики. То есть тебя не за что, а Господь говорит, а дай-ка, что вдруг. Что вдруг он куда-нибудь не ломанулся в сторону, да? Дай-ка его сейчас вот заранее при это самое прижучу. На всякий случай, да. На всякий случай. Такого вот, ну, наверное, никогда не будет. Чтобы на всякий случай. Однажды самый умный человек попросил у Бога, сам попросил. Он говорит, Боже, от нищеты и от богатства избавь меня. Неправильная молитва. В отношении нищеты все ясно. А в отношении богатства-то зачем? Просить. От благословения отказывается, скажут особенно духовные люди. Исповедует неправильно, подтвердят другие. Нет, он был умным человеком и сказал: от нищеты и от богатства избавь меня, Боже. Почему? Потому что в нищете я знаю себя. Я опущусь до того, что красть начну. А в богатстве я тоже знаю себя. Я просто тебя забуду. И Господь не дает никому искушения сверх сил. Если что-то в нашу жизнь пришло на самом деле, мы можем плакать, мы можем Богу рассказывать, что завтра Он нас не найдет здесь, на этой земле, что еще чуть-чуть, и мы помрем, а Он будет виноват. Что еще, казалось бы, это самое, что как бы сказать, что мы не заслуживаем, мы будем объяснять Ему долго, что мы не заслуживаем такого. Или будем объяснять Ему долго-долго, как Он должен нас воспитывать, потому что у нас другие на этот счет планы и другое видение на наше воспитание. Мы все образованные люди, мы все читаем Библию. И мы будем долго объяснять Господу, как Он должен действовать в нашей жизни, в нашей молитве. Но почему-то, или к счастью, Он нас не слушает. Потому что Он Бог. И Он знает лучше, что для нас действует. И Он понимает нас лучше, чем мы сами себя понимаем. И планы у Него по отношению к нам, наверное, гораздо более совершенные, чем наши планы по отношению к нам. У нас хватает мудрости доверять, допустим, докторам, доверяться докторам в решительной ситуации и отдавать себя, ну, в их руки, надеясь, что они нас там не зарежут, не залечат или еще чего-то такого, да? Ни у кого нет искушения советовать доктору, как себя лечить? А? Есть. Видимо, для этого придумали наркоз. Чтобы пациент не советовал хирургу, как его резать. Его отключают, чтобы молчал. У Господа тоже есть свое правило и понимание, как правильно все это делать. Да? Поэтому, наверное, как бы сказать, мы можем доверять Ему, доверять свои жизни, доверять какие-то свои ситуации, доверять какие-то свои обстоятельства в Его руки святые. И это не так, что идет, пускай туда, куда идет, а это активная позиция. Мы ищем Божьей воли, мы хотим на самом деле, мы хотим поступать по-божьему, но мы постоянно, я подчеркиваю, постоянно и отчаянно нуждаемся в Божьем исправлении и Божьей коррекции. Мы постоянно и отчаянно нуждаемся в спасении от нас самих, от собственной нашей плоти. Мы постоянно и отчаянно нуждаемся в том, чтобы Господь постоянно направлял наши жизни. И слава Богу за то, что Он не слушает наши бестолковые молитвы, когда мы советуем Ему, как Он должен нас спасать. И слава Богу за то, что приходят какие-то обстоятельства в нашей жизни, о которых мы не просили. И слава Богу за то, что дается нам какое-то время на исправление и вразумление здесь, на этой земле. И слава Богу за то, что еще Господь на самом деле поступает с нами как с сынами, когда мы видим, что Его рука от нас не отступает никак. И хотя мы уже как Иов иногда начинаем молиться: «Господи, уж отступи ты от меня, чтобы я немножко как-то так отдохнул от твоих уроков». Господь и эту молитву не слушает. И все равно продолжает действовать в наших жизнях, чтобы в конце концов мы могли тоже, как тоже Иов, сказать: «Боже, молчу». Понял и молчу. В конце концов. Я вижу, что ты прав во всех твоих путях. Вижу, что ты на самом деле дал, ну, как наилучшим образом меня через все это провел. Дай Бог мудрости. Дай нам Бог мудрости видеть вот эту вот руку. Дай нам Бог мудрости видеть эту любовь. Видеть эту любовь. Потому что она каждый день, ее настолько много в нашей жизни. Вот сколько много у тебя неприятностей, столько много и любви Божьей. Потому что когда ты это увидишь, слова «Бог любит тебя» станут не пустым звуком. Аминь. Аминь. Потому что если для нас любовь Божия – это только подарки, то причем те, которые нам нравятся, и причем только те, которые мы принимаем и воспринимаем, причем только те, которых мы просили и получили, да, то тогда, тогда любви этой Божией у нас будет вот, ну, как говорится, кот наплакал. Она будет яркая, да, она будет такая, может быть, такая весьма положительная, да, но этого же в объемах совсем-совсем немного. Бог когда-то спас меня. Я понимаю, что вот это его любовь, да. И это что, единственное свидетельство Божьей любви, которое мы можем сегодня сказать? Рассказать о том, какие мы были плохие, и как Бог повернул нас из этой темноты в свет свой, и что мы теперь в свете этом живем, слава Богу. И хорошо. Когда-то чем-то болел, может быть, Бог от этого исцелил, да сегодня еще больше навалилось этих самых болезней. Еще чего-то такое. То есть какие-то моменты хорошие, какое-то что-то получил от Бога, какой-то ответ, но это же в прошлом. Вспоминай об этом, помни об этом, это веру твою строит. Но сегодня, где Божья любовь? Сегодня... За что ты Господа можешь благодарить сегодня, когда ничего хорошего не получил, казалось бы? Можно поблагодарить Господа за неприятности? Можно, если понимаешь, зачем они. А у кого недостает мудрости, как пишет тот же самый Иаков, то что делать? Просит, пускай у Бога, дающего всем просто, и без упреков, и дастся ему эта мудрость, чтобы видеть на самом деле, зачем все это происходит, почему это все происходит. И что этой любви... Мы купаемся в этой любви, братья и сестры. Судя по количеству наших проблем, мы купаемся в этой любви. Судя по количеству того, что нас тревожит, мы просто бездну этой любви имеем, потому что это тоже ее проявление. Это тоже ее проявление. И когда мы имеем мудрость видеть все это, нам становится как-то легче жить. Аминь. И когда мы имеем мудрость все это видеть, нам как-то становится легче Бога благодарить. Аминь. И когда мы это замечаем, нам становится легче Богу доверять. Аминь. Аминь. И мы говорим: Господи, я благодарю Тебя за все, что Ты в мою жизнь послал. За все. Даже если через 30 лет это понял. Слава Богу, что понял в конце концов. Хуже, когда так и не поняв, пойдешь к Богу в недоумении. Где ж, Господи, Ты меня берег и защищал? Где ж был Твой Дух, когда я там так переживал и страдал? И, конечно же, завершая последнюю мысль, и, конечно же, Господь, Он любовь свою к нам продлит не только здесь, на земле, продлит и в вечности. Я не знаю, как это будет. Да и мало кто из верующих понимает и знает, как это будет. Потому что написано, ни глаз того не видел, ни ухо того не слышало, и даже, говорит, на фантазию человеческую, на сердце не приходило того, что Бог на самом деле в полноте приготовил любящим Его. Это же, ну, что-то несравненно великое, такое замечательное. Я даже говорю больше, что некоторые верующие, которые поняли хорошо момент нашего перевоспитания здесь на земле, они даже недоумевают, что там делать на небесах будет. Как подозревают, что там скучно, скукота наступит, не с кем бороться, плоти непослушный нет, дьявола нет, врагов нет, мира враждебного нет, им кажется, что там будет настолько скучно, что, что и делать нечего. Но, тем не менее, последнее место, которое я хочу, чтобы мы открыли, это Откровение, 5 глава. Откровение, 5 глава. И там написано, а там написаны спасенные. Там описаны спасенные. Вот эти 24 старца. В 9 стихе «Опоют новую песню, говоря, достоин ты», имеется в виду Иисус Христос, они поют ему эту новую песню, «достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, кровью свою искупил нас Богу из всякого коленя, языка, народа и племени, соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». И там дальше они поют, и будем царствовать во веки веков. Я вижу, что на небесах нам тоже, как это сказать, будет за что Бога благодарить. Увидим до конца и поймем, что это, на что это похоже. Увидим и поймем на самом деле, что это, насколько это величественно, насколько это славно. Увидим и поймем, и скучно не будет. Но в этой любви мы, ну как сказать, будем на самом деле вечно пребывать. Без какого-то там привыкания к ней или какому-то там разочарования ей и так далее. То есть, но все равно в этой любви пребудем вечно. Она будет по-другому как-то нам светить, эта самая любовь. Написано, что не будет света, а вот эта Божья любовь будет нам светить, и будет солнце точнее. Написано, что ночи не будет там, а будет вот этот вечный свет Божьей любви, который никогда нам не надоест и от которого мы никогда не устанем. Оно опять как-то поменяется. И мы должны понимать, что любовь Божья, она нам многоразличная. Она разна в разных проявлениях. Когда мы получаем что-то от Него, это любовь Божья, и это здорово, и за это мы благодарим Ему. Когда мы, наоборот, не получаем что-то, и мы видим, наоборот, закрытые двери, что мы понимаем, что Бог нас противится, и нам тяжело идти против этого вражна. Мы должны понимать, что это тоже любовь Божья, и за это слава Ему. Когда на самом деле исчезнут все препятствия, и когда мы будем стоять перед Его лицом и вечно прославлять Его имя, мы тоже будем понимать и ощущать, что это любовь Божья, и за это тоже будем воспевать Ему хвалу и славу. Она не изменяется. Она постоянная, эта любовь. Она не становится меньше, она не становится больше. Это не так, что Господь, когда ты покаялся, любил тебя сильно, а сегодня не любит тебя так сильно. А завтра, если покаешься, опять залюбит тебя сильно. А послезавтра, если отступишь, опять станет любить тебя меньше. И так до конца дней. А когда придешь к нему, уже вообще сильно будет тебя любить. Она неизменна. Она постоянна, по максимуму. Вот, как сказать, вот этот показатель Божьей любви, вот этот вот, как это, не знаю, там, датчик или чего-то такое, он постоянно на максимуме стоит. Что бы с нами ни происходило, эта любовь Божья неизменно максимальна к нам. Неизменно максимальна к нам. Сегодня Он любит тебя так же, как первый день твоего покаяния. И любит тебя так же, как Он любил тебя еще до того, как ты покаялся. И будет любить тебя так же, как в момент, когда ты придешь к Нему. Эта любовь настолько велика, настолько совершенна, что она не может уменьшаться или увеличиваться. Потому что Бог в своей сущности не меняется. Он как есть Бог, который есть любовь, так и есть всегда, вечно, неизменно. Наша задача, как верующих, эту любовь понять и эту любовь рассмотреть и за эту любовь благодарить Господа. Потому что она постоянна. И пусть Господь благословит нас, пусть даст нам мудрости. Если никого не хватает, попросим, даст. Пусть откроет глаза нашего сердца, чтобы увидеть, насколько велика и насколько прекрасна Его любовь. Пусть на самом деле даст нам вот это вот и в трудные моменты видеть ее, и в радостные моменты видеть ее. Потому что она постоянна, и она всегда очень величественна. Аминь. Давайте встанем для молитвы. О, Господи, Мы благодарны Тебе за то, что Твоя любовь, Господь, она не меняется. Что бы с нами ни происходило, Господи, Ты постоянно наблюдаешь за человеком. Ты постоянно, Господи, видишь, Господи, нас. Ты постоянно, Боже, бодрствуешь над нашими душами. Если мы видим, что в нашей жизни Ты противишься нам, это тоже благодать, огромная благодать, дарованная Тобою. Если мы видим, что мы смирились перед Тобою, Господь, это тоже Твоя заслуга. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что любовь Твоя, она неизменна, Господи. И мы благодарим, что Ты неусыпно печешься о душах наших. Потому что воистину это Твоя милость над нами. Воистину, Господи, это Твоя благодать над нами, Господь. Потому, Господь, мы благодарим Тебя за то, что мы сегодня с Тобою. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты не даешь испытания сверх сил. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что даже если трудно, мы можем, Господи, вполне осознавать и понимать, что это Твоя, Господь, рука, которая не сократила, чтобы спасать, и Твое сердце, которое рядом с нами. Дай нам, Господь, эту веру Божию, каждому, Господи, видеть эту благодать и благодарить Тебя за нее. Аминь.